все заново налаживалось. И даже в работе экспедитора, глупом, чуждом занятии, нашлась привлекательная сторона. Михе приходилось иногда сортировать содержимое посылок с разными образцами пород. То цветные глины, то острые прозрачные кристаллы, то металлом отливающие камни и чудесные названия далеких мест на посылках, откуда все эти геологические новости с миллионнолетней историей приезжали. Малый сторожок с притока ручья Леночки, гора Мутюковка Всеволода Вильвинской группы месторождений, бассейн реки Шудьи на Северном Урале ласкали язык. Миха даже написал однажды стихотворение, сплошь состоящее из этих волшебных географических названий. Все шло тихо-тихо, как будто в сумерках и на цыпочках, и, несмотря на безденежье, скудость, глубоко упрятанный стыд отказа от той прежней дерзкой и яркой жизни, домашнее счастье освещало их 14-метровую комнату. И все было крупным планом, как в лучшем кино, как в любимых стихах. На озаренный потолок ложились тени, скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещения. И падали два башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал. И рядом... В трех минутах ходу был Потаповский переулок, по которому еще ходила немолодая, обрюзгшая женщина, последняя любовь Пастернака, отсидевшая срок за эту любовь, и ее дочка, тоже отсидевшая за причастность и осведомленность, бегала в ту же булочную, в тот же овощной, что и Миха. Встречая их на улице, он шептал Алене в ухо: «Вот и Винская, вот Ира Емельянова, она тоже нашу школу кончала». Алена оборачивалась, смотрела вслед. Грузная женщина в косметике, без каких бы то ни было следов былой красоты, удалялась в потертом пальто. Неужели она? Возможно ли? А ведь когда-то была похожа на Симону Синьоре. Алена переглядывалась с Михой. «Не в подворотне живем, в истории». И Пастернак по этому переулку ходил каких-то 20 лет тому назад, а 150 лет тому Пушкин. И мы тут проходим, огибая вечные лужи. Весной, в середине мая, случилось непредвиденное. Хлопнул во втором часу ночи лифт, и раздались 4 звонка к меламидам. Миха с Аленой спали, не разнимая объятий, проснувшись одновременно. Подумали неясной дневной головой, опутанными ночными чувствами. Пришли. Обнялись покрепче, прижавшись щеками, грудью, коленями, прощаясь всем телом, и встали одновременно, натягивая одежду. Звонки, все 4, повторились. Но как-то слишком робко. И они снова обнялись, но уже с другим смыслом, не прощаясь, но с надеждой, что... вдруг пронесет. Вдвоем, за руки взявшись, подошли к двери. Миха открыл, не спрашивая. Вместо 3, 4, 5 амбалов стояла маленькая девушка в шелковом зеленом платке с косой из грубых, почти конских волос, перевешенной на грудь. Сразу узнали. «Айше! Айше!» Татарская девочка, с которой познакомились когда-то в Бахчисарае, дочка Мустафы Усманова, героя и предводителя выселенных татар, стояла на пороге. «Только уже не девочка, а молодая женщина. Заходи, заходи! Что же не позвонила? Мы бы встретили!» «Чемоданчик, корзина, обшитая тряпкой, перчатки падают. Не снимай ботинки. В комнате разденешься. Почему не позвонила? Сколько лет? Да, 4, 5». «Дочка родилась, и у нас дочка. Замуж вышла. Да, сейчас, сейчас все расскажу, расскажу». Звонить не могла, боялась. Отца посадили. Адвокат хороший. Велел в Москву ехать. Сказал, что надо академика Сахарова искать, чтобы он письмо написал. Да где же его найти, Сахарова этого? Адвокат сказал, надо, чтобы иностранцы шум поднимали по радио или как там, чтоб в Америке. Скорее надо, потому что у отца осколок в груди. Если двинется, то умрет. А наши татары ссорятся. Отец коммунист, хотя его из партии давно погнали, но он все про Ленина им внушает. Отец злые черти сгноят его. Адвокат и послал меня. Скорее поезжай, а то он и до суда не доживет. И заплакала сквозь скороговорку, и слезы собрались, синие, как глаза, и потекли густо, как у маленьких детей. Айше, погоди, Айше, не плачь. Свободного места в комнате было как раз на раскладушку, если изголовье придвинуть вплотную к стене возле подоконника. Сдвинуть стол на 20 сантиметров и сложить детский стульчик. Выпили чай, уложили Айше и заснули еще на 2 часа. Миха поднимался в 7, к 8 на службу. С работы позвонил Илье. Встретиться надо. Где? Как всегда. Значит, в Милютинском саду. «Она у вас дома, что ли?» Илья сморщился. «Опасно. Хвост приведет. Ее надо куда-нибудь переселить. Нет, это невозможно. Та ночь на кладбище, в Бахчисарае. И Мустафа — потрясающий человек. Как будет, так будет. Найди мне, Илюша, академика Сахарова. Сможешь? Дай день», — попросил Илья. Круг друзей и знакомых Ильи был огромным. Илья даже несколько кичился своими разнообразными связями, посмеивался. Если не считать китайцев, рабочих и крестьян, все люди в мире через одного человека знакомы. С академиком Сахаровым оказалось именно так. Некий Валерий, давний знакомый Ильи, был тесно связан с академиком, оба входили в комитет прав человека. Зазвонили телефоны туда-сюда. Сахаров обещал принять Айше. Через 3 дня Миха повез ее на улицу Чкалова. Не повез, повел. Идти было 20 минут от дома до дома. Айше всю дорогу не могла унять дрожь. От волнения у нее разболелась голова, и перед самой дверью она расплакалась. Пока Миха ее утешал, дверь открылась, и подросток с помойным ведром, спросив, кому они, и, получив ответ, пропустил их и попросил не захлопывать дверь. Все дальнейшее показалось и Михе, и Айше совершенно неправдоподобным. У Айше даже возникла мысль, что их кто-то разыграл. Худой, невидный человек в старом свитере, совершенно не похожий на академика, принимал их, сидя на кровати в маленькой, страшно захламленной комнате. Айше так сильно заикалась, что Михе пришлось самому рассказать всю историю Мустафы, начиная с их знакомства в гостинице города Бахчисарая. Академик или самозванец, объявивший себя академиком, внимательно слушал, понимающе кивал наклоненной вперед головой, вставлял реплики, обнаруживая полнейшую осведомленность, потом записал на обрывке бумаги имя и фамилию и предложил чаю. Они переместились на кухню, где хозяйничала немолодая женщина в толстых очках. В уголке сидела старушка в мягкой шапочке, а подросток, выносивший ведро, взял стакан чаю и несколько печений и ушел в глубину коридора. Айше тронула дешевую чашку в горошек и произнесла то, что ее больше всего занимало в последние полчаса. «Андрей Дмитриевич, я и представить себе не могла, как же скромно живут академики!» Миха покраснел от возмущения. «Вот дурище провинциальное!» Пожилая дама в очках засмеялась. «Деточка, скромно живут только те академики, которые пишут письма в защиту высланных татар». Тут уж Айше поняла, какую глупость допустила. Побагровела щеками, вспотела всем лицом. «Извините, пожалуйста, я ведь все понимаю. Просто меня не предупредили, что так бывает». Тут пришла молодая парочка, дочка хозяйки с мужем, и... На кухне все уже не помещались, и Миха с Айше вышли, освободив табуретки. Академик обещал написать письмо по поводу Мустафы Усманова, а также посоветовал Айше дать интервью одному из американских журналистов, аккредитованных в Москве. Обещал это организовать. Самое удивительное во всей этой истории было то, что академик Сахаров действительно написал письмо. И не в американский конгресс, и не в какие-нибудь западные газеты, а в МВД. И через 2 недели его пригласили в приемную на улицу Огарева. И там беседовал по поводу капитана Усманова с какими-то 2 чинами. И это было то время, когда с ним еще разговаривали, не гоняли в зашей и делали почтительный вид. Академику и в самом деле кое-что удавалось. Недавно, по его письму, прописали в Крыму татарскую семью, 1 из многих 1000, и он ходил, просил, писал. Только в случае с Мустафой нельзя было проверить, имели его слова какой-нибудь вес или нет, потому что Мустафа Усманов умер в следственном изоляторе города Ташкента через 1,5 месяца. Может, не успело письмо академика защитить бывшего героя татарина, защитника Родины и спецпереселенца, потому что почта в нашей стране ходит медленно. Но Айше пока что радовалась, что ей удалось добиться важного свидания, и надеялась на лучшее. Миха вел Айше под руку, она от волнения еле на ногах держалась и благодарила его всю дорогу словами слишком уж прямыми и деревянными. Только у самого дома Миха догадался, что за ними следует неотступный человек с таким невидным лицом, что сомнений никаких не оставалось, откуда он взялся. Еще через 2 дня поздно вечером в дом к Михе пришел иностранный журналист по имени Роберт от академика Сахарова. Он был в длинном советском пальто, в мятом треухе и походил скорее на русского грузчика, чем на вашингтонского слависта-антисоветчика, отягощенного польским происхождением. Пили чай и разговаривали. А маленький магнитофон «Чудо западной техники» стоял на столе и записывал рассказ Айше. У бывшего поляка были повадки бабника. Он смотрел на Айше сладкими глазами, делал комплименты, и она расцвела, и улыбалась, и поводила плечиками, и говорила свободно и даже дерзко. Совсем не так скомканно, как у Сахарова на кухне. Потом Роберт ушел, сел в такси, которое он и не отпускал, доехал до своего дома на Ленинском проспекте, вышел из машины, и тут на него напали 2 шпанистых молодых парня. Он ввязался в драку, хотя прекрасно понимал, что делать этого не надо, а самое правильное — прямым ходом бежать к подъезду. В результате этой нелепой заварухи всех 3 забрали в милицию за хулиганство, и хотя кончилось все для Роберта относительно благополучно, его продержали ночь в отделении милиции, а наутро приехал американский консул и отбил его, дурака. Однако после всех этих перипетий магнитофончик пропал, и больше никто его не видел. На следующий день, ближе к вечеру, когда Айше отправилась в магазин «Детский мир», зашел к Михе участковый Слава Кусиков. Огляделся. Увидел корзину, в которой Айше привезла дыню и виноград, и фибровый чемодан, помялся, потом деликатно вывел Миху на лестничную клетку и сказал: «Миш, ты бы это...» Приходили, спрашивали, кто у тебя живет. Всыпали мне: «Ты это... пусть езжает по-быстрому». Миха в тот же вечер проводил Айше на Казанский вокзал и ранним утром отправил в Ташкент, устроив без билета за живые деньги в купе у проводника. Еще через 2 дня Миха вынул из почтового ящика повестку. Его приглашали на Лубянку на свидание с капитаном Софьяновым. Алене Миха ничего не сказал, но Илье, специально встретившись с ним на всегдашнем месте, предъявил мутную бумажку. «Я тебя предупреждал. Нельзя было Айше в доме оставлять. Ты же под прицелом?» Миха неожиданно вспылил. «Мне что, на улицу девчонку среди ночи выгонять? Ты так думаешь? Есть ситуации, когда нет сказать. Невозможно!»
«Миха, ты как ребенок, ей-богу. Но ведь да сказать тоже невозможно было. Я же тебя предупреждал. И говорил я, чтобы она к Сахарову одна шла, без тебя. И как тебе в голову пришло кора в доме принимать? Ты столько ошибок наделал, что теперь придется отдуваться. Время сейчас такое. хуже не было. Всех почти замели. И татар, и евреев. Да и хронику больше не выпускают. Некому. Плохое время ты выбрал. Благородство проявлять. Миха сник. Да-да, конечно. Только иначе было невозможно. Не мог на улицу выгнать. Не мог к тебе послать. Не мог одну отпустить. А то, что Роберт домой ко мне пришел, этого, правда, можно было как-то избежать. Но все остальное только так, Илюша. Никак иначе. Илья мрачнел и молчал. Что он мог сделать для друга? Слушай, у меня есть один мужик, геолог. Может, рванешь на север в партию? Там условия тяжелые, конечно. Якутия, ох, как далеко. Нет, не могу. Алена, Майка. Да и вообще, от них нигде не укроешься. Но хочешь, я с тобой в Якутию поеду? Большего Илья предложить не мог. Да большего никто бы не мог предложить. Но Илья узнавал знакомую руку и чувствовал, что Михе теперь не выпутаться. Капитан Софьянов для наружного наблюдения не годился. На правой щеке сидела большая бордовая родинка, скорее даже на рост. За 100 метров заметно. Следственной работе на рост не препятствовал, и Софьянов поднимался, не торопясь, по служебной лестнице, никому дорогу не перебегая, вполне довольный и зарплатой, и начальством, и семейной жизнью. Самой неприятной частью работы были подследственные. Но и с ними Софьянов старался сохранять по возможности хорошие отношения, что удавалось далеко не всегда. Вызванный на сегодня гражданин Меламид достался ему от другого сотрудника, ушедшего на повышение. Капитан заранее изучил увесистое личное дело этого Михея Матвеевича и огорчился. Он был, судя по бумагам, человек опытный, с которым придется долго возиться. Опытный человек пришел вовремя, не опоздав ни на минуту, а с виду был воробей воробьем. Шея тощая, желтовато-рыжий волос топорщился перьями, а щеки покрывала основательная небритость, уже претендующая на зачаточную бородку. На фотографиях никакая борода зафиксирована не была. «Значит, нужно в дело новую фотографию положить», — решил Софьянов. Начал капитан разговор издалека, напомнил о подписке, спросил о трудоустройстве, о дальнейших планах и... ловким неожиданным ударом. «Знакомы ли вы с Айше Мустафаевной Усмановой?» Но Меламид этот стал запираться, отрицать и отнекиваться. Точно так же вел он себя и при последнем допросе, когда была у него очная ставка с Чернопятовым, что следовало из документов. 1.5 часа ходили вокруг да около. А потом Софьянов, первым уставший от вязкого разговора, вынул из отдельной папочки иностранными печатями уснащенный лист и сказал с наигранным огорчением: «Что ж, Михаил Матвеевич, не вижу у вас никакого интереса, никакого желания помочь нам в работе, и это очень печально. Мы относительно вас совещались, обдумывали ваше положение и решили, что с нашей стороны никаких препятствий не будет, если вы со своей стороны решите покинуть пределы нашей Родины. Вы, Михаил Матвеевич, не наш человек, что даже удивительно. Отец погиб на фронте, а вы без всякого уважения». Слова давались Софьянову не без труда. «Словом, не стану от вас скрывать, пришло вам с семьей приглашение из государства». Тут он сделал многозначительную паузу, прочистил горло и выговорил с отвращением: «Израиль!» Ударение он ставил на второе «и», и получалось зловеще. «Родственник ваш хлопочет, Марлен Коган, знаете такого? Для воссоединения семьи приглашает вас с женой и с дочкой. Ознакомьтесь вот». Протянул прекрасного вида бумагу. Миха взял ее в руки, приблизил к самому носу. Приглашение было 3-месячной давности, следовательно, валялось где-то в Авире или в КГБ. И теперь вот решили его пустить в ход. «Просрочено, товарищ капитан», — заметил Миха. «Ну, это в наших руках. Можем и продлить». Он постучал по телефону. в наших руках. Мы возражать не будем, а уж вы подумайте хорошенько. Вам ведь тоже есть о чем подумать. Вы своего слова не держите. Подписку давали, что не будете заниматься никакой этой деятельностью. А что мы видим? У вас останавливаются люди, нежелательные, без прописки, без отметки. Ходите к академику Сахарову, он всякие пасквили пишет за границу. Вы принимаете иностранных корреспондентов. А кто это вам разрешал такую деятельность? Уезжайте. Для вас же лучше. Если откроем дело, то в этот раз 3 годами не отделаетесь, Михей Матвеевич. А что вы мнетесь-то? Все ваши рвутся в Израиль. Да за такое предложение они руки бы целовали. Хорошо, хорошо, подумайте. Долго думать не дадим, но 3 дня думайте. Не поедете — посадим. Хотя есть возможности. Пожалуйста, берите ручку, бумагу и пишите чистосердечное признание про ваши связи с татарами, про Мустафу Усманова и про Айше эту, и как вы к академику Сахарову ходили, и что там делали, и про то, что у вас делал Роберт Кулавик, американец липовый, полячишка. Подробно, не торопясь, все здесь напишите, и мы разойдемся, скорее всего, с миром. Но обещать не могу. Постараемся. Вы постараетесь, и мы постараемся. Он потер свою бордовую нашлепку тыльной стороной ладони, и Миха подумал, что капитан — нервный человек. А у меня, кажется, никаких нервов нет. Миха улыбнулся и положил приглашение на стол. И руку прижал сверху, как будто оно могло улететь. «Я понял вас, товарищ капитан. Я подумаю. Я могу идти? Идите, идите. В понедельник я жду вас. К 3 часам заходите». Он подписал Михин пропуск. «Я лично советую вам крепко подумать. Такое предложение второй раз не сделают».